Однажды Лаврецкий по обыкновению своему сидел у Калитиных. После томительного жаркого дня наступил такой прекрасный вечер, что Марья Дмитриевна, несмотря на свое отвращение к сквозному ветру, велела отворить все окна и двери в сад и объявила, что в карты играть не станет, что в такую погоду в карты играть грех, а должно наслаждаться природой. Из гостей был один Паншин. Настроенный вечером и не желая петь перед Лаврецким, но чувствуя прилив художнических ощущений, он пустился в поэзию. Прочел хорошо, но слишком сознательно и с ненужными тонкостями несколько стихотворений Лермонтова. Тогда Пушкин не успел еще опять войти в моду. И вдруг, как бы устыдясь своих излияний, начал по поводу известной думы укорять и упрекать новейшее поколение. Причем не упустил случая изложить, как бы он все повернул по-своему, если б власть была у него в руках. «Россия, — говорил он, — отстала от Европы. Нужно подогнать ее. Уверяют, что мы молоды. Это вздор. Да и притом у нас изобретательности нет. Сам ого-го признается в том, что мы даже мышеловки не выдумали. Следовательно, мы поневоле должны заимствовать у других. Мы больны, — говорит Лермонтов. Я согласен с ним. Но мы больны от того, что только наполовину сделались европейцами. Чем мы ушиблись, тем мы и лечиться должны». «Ле кадастре?» — продолжал Лаврецкий. «У нас, — продолжал он, — лучшие головы. Давно в этом убедились. Все народы, в сущности, одинаковы. Вводите только хорошие учреждения, и дело с концом. Пожалуй, можно приноравливаться к существующему народному быту. Это наше дело, дело людей, — он чуть не сказал государственных, — служащих. Но в случае нужды не беспокойтесь, учреждения переделают самый этот быт». Марья Дмитриевна с умилением поддакивала Паншину. «Вот какой, — думала она, — умный человек у меня беседует». Лиза молчала, прислонившись к окну. Лаврецкий молчал тоже. Марфа Тимофеевна, игравшая в уголке в карты со своей приятельницей, ворчала себе что-то под нос. Паншин расхаживал по комнате и говорил красиво, но с тайным озлоблением. Казалось, он бранил не целое поколение, а нескольких известных ему людей. В саду Калитиных в большом кусту сирени жил соловей. Его первые вечерние звуки раздавались в промежутках красноречивой речи. Первые звезды зажигались на розовом небе над неподвижными верхушками лип. Лаврецкий поднялся и начал возражать Паншину. Завязался спор. Лаврецкий отстаивал молодость и самостоятельность России, отдавал себя, свое поколение, на жертву, но заступался за новых людей, за их убеждения и желания. Паншин возражал раздражительно и резко, объявил, что умные люди должны все переделать, и занесся, наконец, до того, что, забыв свое камер-юнкерское звание и чиновничью карьеру, назвал Лаврецкого отсталым консерватором, даже намекнул, правда, весьма отдаленно, на его ложное положение в обществе. Лаврецкий не рассердился, не возвысил голоса. Он вспомнил, что Михалевич тоже называл его отсталым, только вольтерьянцем, и спокойно разбил Паншина на всех пунктах. Он доказал ему невозможность скачков и надменных переделок с высоты чиновничьего самосознания. Переделок, не оправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал, хотя бы отрицательный, привел в пример свое собственное воспитание. Требовал прежде всего признания народной правды и смирения перед нею, того смирения, без которого и смелость против лжи невозможна. Не отклонился, наконец, от заслуженного, по его мнению, упрека в легкомысленной растрате времени и сил. «Все это прекрасно!» — воскликнул, наконец, раздосадованный Паншин. «Вот вы вернулись в Россию! Что же вы намерены делать?» «Пахать землю», — отвечал Лаврецкий, — «и стараться как можно лучше ее пахать». «Это очень похвально, бесспорно», — возразил Паншин. «И мне сказывали, что вы уже большие сделали успехи по этой части. Но согласитесь, что не всякий способен на такого рода занятия».
«Он натурпоэтик», — заговорила Мария Дмитриевна, — «конечно, не может пахать. Отпус, вы призваны, Владимир Николаевич, делать все en grand».
Этого было слишком даже для Паншина. Он замялся и замял разговор. Он попытался перевести его на красоту звездного неба, на музыку Шуберта. Все как-то не клеилось. Он кончил тем, что предложил Марье Дмитриевне сыграть с ней в пикет.
«Как? В такой вечер?» — слабо возразила она, однако велела принести карты.
Паншин с треском разорвал новую колоду, а Лиза и Лаврецкий, словно сговорившись, оба встали и поместились возле Марфы Тимофеевны. Им сделалось вдруг так хорошо обоим, что они даже побоялись остаться вдвоем, и в то же время они почувствовали оба, что испытанное ими в последние дни смущение исчезло, и не возвратится более». Старушка потрепала украдкой Лаврецкого по щеке, лукаво прищурилась и несколько раз покачала головой, приговаривая шепотом: «Отделал, умника! Спасибо!» Все затихло в комнате. Слышалось только слабое потрескивание восковых свечей, да иногда стук руки по столу, да восклицание или счет очков, да широкой волной вливалась в окна вместе с росистой прохладой могучая, до дерзости звонкая песнь соловья. Лиза не вымолвила ни одного слова в течение спора между Лаврецким и Паншиным, но внимательно следила за ним, и вся была на стороне Лаврецкого. Политика ее занимала очень мало, но самонадеянный тон светского чиновника, он никогда еще так не высказывался, ее отталкивал. Его презрение к России ее оскорбило. Лизе и в голову не приходило, что она патриотка, но ей было по душе с русскими людьми. Русский склад ума ее радовал. Она, не чинясь, по целым часам беседовала с старостой материнского имения, когда он приезжал в город, и беседовала с ним, как с ровней, без всякого барского снисхождения. Лаврецкий все это чувствовал. Он бы не стал возражать одному Паншину, он говорил только для Лизы. Друг другу они ничего не сказали. Даже глаза их редко встречались, но оба они поняли, что тесно сошлись в этот вечер. Поняли, что и любят, и не любят одно и то же. В одном только они расходились. Но Лиза втайне надеялась привести его к Богу. Они сидели возле Марфы Тимофеевны и, казалось, следили за ее игрой. Да, они и действительно за ней следили, а между тем у каждого из них сердце росло в груди, и ничего для них не пропадало. Для них пел соловей, и звезды горели, и деревья тихо шептали, убаюканные сном и негой лета, и теплом. Лаврецкий отдавался весь увлекавшей его волне и радовался, но слово не выразит того, что происходило в чистой душе девушки. Оно было тайной для нее самой. Пусть же оно останется и для всех тайной. Никто не знает, никто не видел и не увидит никогда, как призванное к жизни и расцветанию наливается и зреет зерно в лоне земли. Пробило 10 часов. Марья Тимофеевна отправилась к себе наверх с Настасьей Карповной. Лаврецкий и Лиза прошлись по комнате и остановились перед раскрытой дверью сада. Взглянули в темную даль, потом друг на друга и улыбнулись. Так, кажется, взялись бы они за руки, наговорились бы досыта. Они вернулись к Марье Дмитриевне и к Паншину, у которых пикет затянулся. Последний король кончился, наконец, и хозяйка встала, кряхтя и охая, с обложенного подушками кресла. Паншин взял шляпу, поцеловал у Марьи Дмитриевны руку, заметил, что иным счастливцам теперь ничто не мешает спать или наслаждаться ночью, а ему придется до утра просидеть над глупыми бумагами. Холодно раскланялся с Лизой. Он не ожидал, что в ответ на его предложение она попросит подождать. И потом дулся на нее и удалился. Лаврецкий отправился вслед за ним. У ворот они расстались. Паншин разбудил своего кучера, толкнул его концом палки в шею, сел на дрожки и покатил. Лаврецкому не хотелось идти домой. Он вышел из города в поле. Ночь была тихая и светла, хотя луны не было. Лаврецкий долго бродил по росистой траве. Узкая тропинка попалась ему, он пошел по ней. Она привела его к длинному забору, к калитке. Он попытался, сам не зная зачем, толкнуть ее. Она слабо скрипнула и отворилась, словно ждала прикосновения его руки. Лаврецкий очутился в саду, сделал несколько шагов по липовой аллее и вдруг остановился в изумлении. Он узнал сад Калитиных. Он тотчас же вошел в черное пятно тени, падавшее от густого орехового куста, и долго стоял неподвижно, дивясь и пожимая плечами. «Это не даром», — подумал он. Все было тихо кругом. Со стороны дома не приносилось никакого звука. Он осторожно пошел вперед. Вот на повороте аллеи весь дом вдруг глянул на него своим темным фасадом. В двух только окнах наверху мерцал свет, у Лизы горела свеча за белым занавесом, да и у Марфы Тимофеевны в спальне перед образом теплилась красным огоньком лампадка, отражаясь ровным сиянием на золоте оклада. Внизу дверь на балкон широко зевала, раскрытая настежь. Лаврецкий сел на деревянную скамейку, подперся рукою и стал глядеть на эту дверь, да и на окно Лизы. В городе пробило полночь, в доме маленькие часики тонко прозвенели 12. Сторож дробно поколотил по доске. Лаврецкий ничего не думал, ничего не ждал. Ему приятно было чувствовать себя вблизи Лизы, сидеть в ее саду на скамейке, где и она сидела не однажды. Свет исчез в Лизиной комнате. «Спокойной ночи, моя милая девушка», — прошептал Лаврецкий, продолжая сидеть неподвижно и не сводя взора с потемневшего окна. Вдруг свет появился в одном из окон нижнего этажа, перешел в другое, в третье, кто-то шел со свечкой по комнатам. Неужели Лиза? Не может быть. Лаврецкий приподнялся, мелькнул знакомый облик, и в гостиной появилась Лиза. В белом платье, с нерасплетенными косами по плечам, она тихонько подошла к столу, нагнулась над ним, поставила свечку и чего-то поискала, потом, обернувшись лицом к саду, она приблизилась к раскрытой двери, и вся белая, легкая, стройная, остановилась на пороге. Трепет пробежал по членам Лаврецкого. «Лиза!» сорвалось едва внятно с его губ. Она вздрогнула и начала всматриваться в темноту. «Лиза!» — повторил Лаврецкий громче и вышел из тени аллеи. Лиза с испугом вытянула голову и пошатнулась назад. Она узнала его. Он назвал ее в третий раз и протянул к ней руки. Она отделилась от двери и вступила в сад. «Вы?» — проговорила она. «Вы здесь?» «Я! Выслушайте меня!» — прошептал Лаврецкий и, схватив ее руки, повел ее к скамейке. Она шла за ним без сопротивления. Ее бледное лицо, неподвижные глаза, все ее движения выражали несказанное изумление. Лаврецкий посадил ее на скамейку и сам стал перед ней. «Я не думал прийти сюда», — начал он. «Меня привело. Я люблю вас», — произнес он с невольным ужасом. Лиза медленно взглянула на него. Казалось, она только в это мгновение поняла, где она и что с нею. Она хотела подняться, не могла и закрыла лицо руками. «Лиза!» — произнес Лаврецкий. «Лиза!» — повторил он и склонился к ее ногам. Ее плечи начали слегка вздрагивать. Пальцы бледных рук крепче прижались к лицу. «Что с вами?» — промолвил Лаврецкий и услышал тихое рыдание. Сердце его захолонуло. Он понял, что значили эти слезы. «Неужели вы меня любите?» — прошептал он и коснулся ее коленей. «Встаньте!» Послышался ее голос. «Встаньте, Федор Иванович, что мы это делаем с вами?» Он встал и сел подле нее на скамейку. Она уже не плакала и внимательно глядела на него своими влажными глазами. «Мне страшно, что это мы делаем?» — повторила она. «Я вас люблю», — проговорил он снова. «Я готов отдать вам всю жизнь мою». Она опять вздрогнула, как будто ее что-то ужалило, и подняла взоры к небу. «Это все в Божьей власти», — промолвила она. «Но вы меня любите, Лиза! Мы будем счастливы!» Она опустила глаза. Он тихо привлек ее к себе, и голова ее упала к нему на плечо. Он отклонил немного свою голову и коснулся ее бледных губ. Полчаса спустя Лаврецкий стоял уже перед калиткой сада. Он нашел ее запертую и принужден был перепрыгнуть через забор. Он вернулся в город и пошел по заснувшим улицам. Чувство неожиданной, великой радости наполняло его душу. Все сомнения в нем замерли. «Исчезни, прошедшее, темный призрак!» — думал он. «Она меня любит! Она будет моя!» Вдруг ему почудилось, что в воздухе над его головой разлились какие-то дивные, торжествующие звуки. Он остановился. Звуки загремели еще великолепней. Певучим, сильным потоком струились они. И в них, казалось, говорило... и пело все его счастье. Он оглянулся. Звуки неслись из двух верхних окон небольшого дома. «Лем!» — воскликнул Лаврецкий и побежал к дому. «Лем! Лем!» — повторял он громко. Звуки замерли, и фигура старика в шлафроке с раскрытой грудью и растрепанными волосами показалась в окне. «Ага!» — проговорил он с достоинством. «Это вы!» «Христофор Федорович, что это за чудная музыка? Ради Бога, впустите меня!» Старик, ни слова не говоря, величественным движением руки кинул из окна ключ от двери на улицу. Лаврецкий проворно вбежал наверх, вошел в комнату и хотел было броситься к Лему, но тот повелительно указал ему на стул, отрывисто сказал по-русски «садитесь и слушать!» Сам сел за фортепиано, гордо и строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного. Сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце. Она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою. Она росла и таяла. Она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого. Она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял похолоделый и бледный от восторга.
Эти звуки так и впивались в его душу, только что потрясенную счастьем любви. Они сами пылали любовью. «Повторите», — прошептал он, как только раздался последний аккорд. Старик бросил на него орлиный взор, постучал рукой по груди и проговорил не спеша на родном своем языке. «Это я сделал, ибо я великий музыкант!» Снова сыграл свою чудную композицию. В комнате не было свечей. Свет поднявшейся луны косо падал в окно. Звонко трепетал чуткий воздух. Маленькая бедная комнатка казалась святилищем. И высоко, и вдохновенно поднималась в серебристой полутьме голова старика. Лаврецкий подошел к нему и обнял его. Сперва Лем не отвечал на его объятия, даже отклонил его локтем. Долго, не шевелясь ни одним членом, глядел он все так же строго, почти грубо, и только раза два промычал «Ага! Ага!». Наконец его преобразившееся лицо успокоилось, опустилось, и он в ответ на горячие поздравления Лаврецкого сперва улыбнулся немного, потом заплакал, слабо всхлипывая, как дитя. «Это удивительно», — сказал он, — «что вы именно теперь пришли. Но я знаю, все знаю». «Вы все знаете?» — произнес со смущением Лаврецкий. «Вы меня слышали», — возразил Лем. «Разве вы не поняли, что я все знаю?» Лаврецкий до утра не мог заснуть. Он всю ночь просидел на постели, и Лиза не спала. Она молилась. Читатель знает, как вырос и развивался Лаврецкий. Скажем несколько слов о воспитании Лизы. Ей минул 10-й год, когда отец ее умер, но он мало занимался ею. Постоянно озабоченный приращением своего состояния, желчный, резкий, нетерпеливый, он, не скупясь, давал деньги на учителей, гувернеров, на одежду и прочие нужды детей, но терпеть не мог, как он выражался, нянчиться с писклятами. Да и некогда ему было нянчиться с ними. Он работал, возился с делами, спал мало, изредка играл в карты, опять работал. Он сам себя сравнивал с лошадью, запряженной в молотильную машину. «Скоренько жизнь моя проскочила», — промолвил он на смертном одре с горькой усмешкой на высохших губах. Мария Дмитриевна, в сущности, немного больше мужа занималась Лизой. Хотя она и хвасталась перед Лаврецким, что одна воспитывала детей своих, она одевала ее, как куколку, при гостях гладила ее по головке и называла в глаза умницей и душкой. И только... Ленивую барыню утомляла всякая постоянная забота. При жизни отца Лиза находилась на руках гувернантки, девицы Моро из Парижа, а после ее смерти приступила в ведение Марфы Тимофеевны. Марфу Тимофеевну читатель знает, а девица Моро была крошечное сморщенное существо с птичьими ухватками и птичьим умишком. В молодости она вела жизнь очень рассеянную, а под старость у ней остались только две страсти – к лакомству да к картам. Когда она была сыта, не играла в карты и не болтала, лицо у ней тотчас принимало выражение почти мертвенное. Сидит, бывало, смотрит, дышит, и так и видно, что никакой мысли не пробегает в голове. Ее даже нельзя было назвать добрую, не бывают же добры птицы. Вследствие ли легкомысленно проведенной молодости, от парижского ли воздуха, которым она надышалась в детстве, с ней гнездилось что-то вроде всеобщего дешевенького скептицизма, выражавшегося обыкновенно словами «Tout ça s'est des bêtises». Она говорила неправильным, но чисто парижским жаргоном, не сплетничала и не капризничала, чего же больше можно желать от гувернантки. На Лизу она имела мало влияния, тем сильнее было влияние на нее ее няни, Агафьи Власьевны. Судьба этой женщины была замечательна. Она происходила из крестьянского семейства. 16 лет ее выдали за мужика, но от своих сестер-крестьянок она отличалась резко. Отец ее лет 20 был старостой, нажил много денег, баловал ее. Красавица она была необыкновенная, первая щеголиха по всему околотку, умница, речистая, смелая. Ее барин Дмитрий Пестов, отец Марии Дмитриевны, человек скромный и тихий, увидал ее однажды на молодьбе. Поговорил с ней и страстно в нее влюбился. Она скоро овдовела. Пестов, хотя и женатый был человек, взял ее к себе в дом, одел ее по-дворовому. Агафья тотчас освоилась с новым своим положением. Точно она век свой иначе не жила. Она побелела, пополнела, руки у ней под кисейными рукавами стали крупичатые, как у купчихи. Самовар не сходил со стола. Кроме шелку да бархату, она ничего носить не хотела. Спала на пуховых перинах.
Лет 5 продолжалась эта блаженная жизнь, но Дмитрий Пестов умер. Вдова его, барыня добрая, жалея память покойника, не хотела поступать со своей соперницей нечестно, тем более, что Агафья никогда перед ней не забывалась. Однако выдала ее за скотника и сослала с глаз долой. Прошло 3 года. Раз как-то в жаркий летний день барыня заехала к себе на скотный двор. Агафья попотчевала ее такими славными холодными сливками, так скромно себя держала и сама была такая опрятная, веселая, всем довольная, что барыня объявила ей прощение и позволила ходить в дом. А месяцев через 6 так к ней привязалась, что произвела ее в экономке и поручила ей все хозяйство. Агафья опять вошла в силу, опять раздобрела и побелела, барыня совсем ей вверилась. Так прошло еще 5 лет. Несчастье вторично обрушилось на Агафью. Муж ее, которого она вывела в лакеи, запил, стал пропадать из дому и кончил тем, что украл 6 господских серебряных ложек и запрятал их до случая в женин сундук. Это открылось. Его опять повернули в скотники, а на Агафью наложили опалу. Из дома ее не выгнали, но разжаловали из экономок в швеи и велели ей вместо чепца носить на голове платок. К удивлению всех, Агафья с покорным смирением приняла поразивший ее удар. Ей уже было тогда 30 лет, дети у ней все померли, и муж жил недолго. Пришла ей пора опомниться. Она опомнилась. Она стала очень молчалива и богомольна. Не пропускала ни одной заутренни, ни одной обедни, раздарила все свои хорошие платья. 15 лет провела она тихо, смиренно, степенно, ни с кем не ссорясь, всем уступая. Нагрубит ли ей кто, она только поклонится и поблагодарит за учение. Барыня давно ей простила и опалу сложила с нее, из своей головы чепец подарила, но она сама не захотела снять свой платок и все ходила в темном платье. А после смерти барыни она стала еще тише и ниже. Русский человек боится и привязывается легко, но уважение его заслужить трудно, дается оно не скоро и не всякому. Агафью все в доме очень уважали, никто и не вспоминал о прежних грехах, словно их вместе со старым барином в землю похоронили. Сделавшись мужем Марьи Дмитриевны, Калитин хотел было поручить Агафье домашнее хозяйство, но она отказалась ради соблазна. Он прикрикнул на нее, она низко поклонилась и вышла вон. Умный Калитин понимал людей, он и Агафью понял и не забыл ее. Переселившись в город, он с ее согласия приставил ее в качестве няни к Лизе, которой только что пошел 5-й год. Лизу сперва испугало серьезное и строгое лицо новой няни, но она скоро привыкла к ней и крепко полюбила. Она сама была серьезный ребенок, черты ее напоминали резкий и правильный облик Калитина, только глаза у ней были не отцовские, они светились тихим вниманием и добротой, что редко в детях. Она в куклы не любила играть, смеялась негромко и недолго, держалась чинно. Она задумывалась нечасто, но почти всегда недаром. Помолчав немного, она обыкновенно кончала тем, что обращалась к кому-нибудь старшему с вопросом, показывавшим, что голова ее работала над новым впечатлением. Она очень скоро перестала картавить и уже на 4-м году говорила совершенно чисто. Отца она боялась. Чувство ее к матери было неопределенно. Она не боялась ее и не ласкалась к ней. Впрочем, она и к Агафье не ласкалась, хотя только ее одну и любила. Агафья с ней не расставалась. Странно было видеть их вдвоем. Бывала Агафья вся в черном, с темным платком на голове, с похудевшим, как воск, прозрачным, но все еще прекрасным и выразительным лицом, сидит прямо и вяжет чулок. У ног ее на маленьком креслице сидит Лиза и тоже трудится над какой-нибудь работой. Или, важно поднявши светлые глазки, слушает, что рассказывает ей Агафья. А Агафья рассказывает ей не сказки, мерным и ровным голосом рассказывает она «Житие Пречистой Девы», «Житие отшельников, угодников Божиих, святых мучениц». Говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, и царей не боялись, Христа исповедовали, как им птицы небесные корм носили, и звери их слушали, как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали. «Желтофиоли?» — спросила однажды Лиза, которая очень любила цветы. Агафья говорила с Лизой важно и смиренно. Точно она сама чувствовала, что не ей бы произносить такие высокие святые слова. Лиза ее слушала, и образ вездесущего, всезнающего Бога с какой-то сладкой силой втеснялся в ее душу, наполнял ее чистым благоговейным страхом. а Христос становился ей чем-то близким, знакомым, чуть не родным. Агафья и молиться ее выучила. Иногда она будила Лизу рано на заре, торопливо ее одевала и уводила тайком к заутренне. Лиза шла за ней на цыпочках, едва дыша. Холод и полусвет утра, свежесть и пустота церкви, самая таинственность этих неожиданных отлучек, осторожное возвращение в дом, в постельку, вся эта смесь запрещенного, странного, святого потрясала девочку, проникала в самую глубь ее существа. Агафья никогда никого не осуждала, и Лизу не бронила за шалости. Когда она бывала чем-то недовольна, она только молчала. И Лиза понимала это молчание. С быстрой прозорливостью ребенка она также хорошо понимала, когда Агафья была недовольна другими — Марией или Дмитриевной, самим ли Калитиным. Года 3 с небольшим ходила Агафья за Лизой. Девица Моро ее сменила. Но легкомысленная француженка со своими сухими ухватками да восклицанием «Тот, кас яс дес петиц» не могла вытеснить из сердца Лизы ее любимую няню. Посеянные семена пустили слишком глубокие корни. Притом Агафья, хотя и перестала ходить за Лизой, осталась в доме и часто видалась со своей воспитанницей, которая ей верила по-прежнему. Агафья, однако, не ужилась с Марфой Тимофеевной, когда та переехала в Калитинский дом. Строгая важность бывшей паневницы не нравилась нетерпеливой и самовольной старушке. Агафья отпросилась на богомолье и не вернулась. Ходили темные слухи, будто она удалилась в раскольничий скит, но след, оставленный ею в душе Лизы, не изгладился. Она по-прежнему шла к обедне, как на праздник, молилась с наслаждением, с каким-то сдержанным и стыдливым порывом, чему Мария Дмитриевна втайне немало дивилась, да и сама Марфа Тимофеевна, хотя ни в чем не стесняла Лизу, однако старалась умерить ее рвение и не позволяла ей класть лишние земные поклоны. Не дворянская, мол, это замашка. Училась Лиза хорошо, то есть усидчиво, особенно блестящими способностями, большим умом ее Бог не наградил, без труда ей ничего не давалось. Она хорошо играла на фортепиано, но один лем знал, чего ей это стоило. Читала она немного, у ней не было своих слов, но были свои мысли, и шла она своей дорогой. Недаром походила она на отца, он тоже не спрашивал у других, что ему делать. Так росла она покойно, неторопливо, так достигла 19-летнего возраста. Она была очень мила, сама того не зная. В каждом ее движении высказывалась невольная, несколько неловкая грация. Голос ее звучал серебром нетронутой юности. Малейшее ощущение удовольствия вызывало привлекательную улыбку на ее губы, придавало глубокий блеск и какую-то тайную ласковость ее засветившимся глазам. Вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким она любила всех — и никого в особенности. Она любила одного Бога, восторженно, робко, нежно. Лаврецкий первый нарушил ее тихую внутреннюю жизнь. Такова была Лиза.